Прошлое воскресенье, начиная с серии проповедей «От боли к единству», мы коснулись Божьего замысла взаимоотношений, которые поистине были прекрасными, совершенными и славными. Когда Бог посмотрел на взаимоотношения первых людей, Он увидел, что они весьма хороши. Моисей так описывает реакцию Бога. «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо, весьма». Это не просто констатация факта, это восхищение и радость Творца. Восклицательная частица «вот» как будто приглашает нас остановиться и с восторгом посмотреть на реальность глазами Бога. Все было не просто хорошо, но весьма или чрезвычайно хорошо. И хотя этот стих говорит обо всем творении, в центре находится человек и его взаимоотношения. И это становится очевидным в следующей главе, где Бог говорит: «Нехорошо быть человеку одному». И как мы видели в прошлое воскресенье, здесь говорится не о субъективных ощущениях Адама, но объективной оценке Бога, в его глазах единоличное лидерство – это нехорошее лидерство. Поэтому, чтобы владычество первых людей отражало славу Божьего владычества, Он создал для Адама помощницу, которую Адам и назвал «женщина» или «жена». И когда он увидел первые плоды их взаимоотношений, то Бог воскликнул: «Вот, весьма хорошо». Так что было такого особенного в Божьем замысле взаимоотношений? И в прошлом воскресенье мы увидели, особенность заключалась в том, что владычество Бога в правильных взаимоотношениях отражало славу владычества человека, в правильных взаимоотношениях отражало славу Божьего владычества. В прошлом воскресенье я представил это в виде такой схемы. Спасибо. Мы видим Бога, который действует в совершенном единстве, Отец, Сын и Дух Святой. Именно в этом союзе они совершают владычество. Так Бог сотворил человечество или человека, который включает как мужчину, так и женщину, где они при правильных взаимоотношениях друг с другом, тех отношений, которые отражают отношения между отцом и сыном, проявляли владычество, и таким образом слава Божьего владычества через человека – будет проявлено здесь, на земле. Поэтому их взаимоотношения были наполнены радостью и счастью, как Бог является счастливой личностью, и Он владычествует, и в этом владычестве проявляется счастье. Точно так же Он создал человека, чтобы в этом владычестве или отображении Божьего владычества они могли переживать радость и счастье. И когда Писание говорит «хорошо весьма», это не просто оценка. Это отражение той глубокой радости, того блаженства, которое существует в самом Боге, которое переживали первые люди. И вот удивительно, Бог создает человека по своему образу и подобию. Это значит, что Он наделил человека способностью мыслить, понимать, общаться, любить, заботиться друг о друге и так далее. Поэтому человек способен вступать в самые близкие и глубокие отношения с другими людьми. И все это дано, как мы увидели, для взаимоотношений людей в их совместном владычестве, чтобы они отображали владычество Бога. И нужно признать, что в словах «весьма хорошо» говорят о том, что данные взаимоотношения были не только задуманы, но они действительно существовали какое-то время между людьми. И знаете, на этом можно было бы остановиться, сказав: идите и наслаждайтесь этими взаимоотношениями, если бы не одно большое «но», после чего написано множество страниц, которые уже описывают, как Бог восстанавливает эти взаимоотношения. Молодые люди, готовящиеся к браку, по своей наивности и неопытности думают, что им удастся построить именно такие отношения, но однажды им придется столкнуться с суровой реальностью. Кто-то в прошлое воскресенье, слушая проповедь, подумал, как жалко, что этому не учили раньше. Это уберегло бы от многих ошибок и помогло бы построить совершенно другие отношения. А некоторые, слушая красоту Божьего дизайна, вообще думают, что это из области фантастики, оно совершенно недоступно для людей. И знаете, в каком-то смысле эти люди, они правы, потому что такие взаимоотношения, они существовали, но только у первых людей до грехопадения. И такие взаимоотношения еще будут между людьми, но уже в грядущем Божьем Царстве. А вот здесь, между Эдемом и Царством Христа, мы живем в реальности, где все поражено грехом, и особенно этого коснулось взаимоотношений. Поэтому, если после прошлой проповеди вы пытались построить такие отношения, и у вас не получилось, не огорчайтесь, потому что вы на правильном пути. Эти взаимоотношения – это не то, что мы можем полностью воспроизвести своими усилиями. Это ориентир, к которому мы должны стремиться, но не стандарт, который мы должны ожидать друг от друга. Чаще всего в христианстве возникают проблемы тогда, когда люди берут этот Божий дизайн как стандарт, который они ожидают друг от друга, и это делает их более несчастными, потому что они видят, что муж не соответствует характеристикам, которые описаны там, да и мужья видят своих жен, которые совершенно не соответствуют этому, что порождает достаточно больше проблем. Поэтому это ориентир, куда мы должны стремиться. Если Бог позволит, мы будем говорить, как мы должны к этому стремиться. Но это не стандарт, который мы должны требовать или ожидать друг от друга. Поверьте, как вы не будете стараться, вы не сможете своими усилиями восстановить эдемские отношения. И вот здесь появляется радостная новость Евангелия. Евангелие не просто показывает нам идеал взаимоотношений, но он ведет нас к ним. Поэтому чем больше Евангелие проникает в нашу жизнь, тем больше оно меняет наше сердце, тем больше в наших взаимоотношениях начинает отображаться Божий образ. Да, действительно, мы здесь на земле не сможем достигнуть безгрешия, но все же мы можем вкусить какую-то сладость данных взаимоотношений. Поэтому, когда Евангелие полностью завершит процесс освящения, каждого из нас сделав похожим на Христа, тогда мы сможем вкусить всю полноту Божьего дизайна, и мы однажды ее вкусим. Но сегодня я хотел вернуться к вопросу, что такого грех принес во взаимоотношения, что вместо радости люди постоянно переживают разного рода противление или вражду. Почему даже самые близкие люди враждуют, как, например, мужья с женами или дети с родителями? Чтобы ответить на данный вопрос, нам нужно вернуться к третьей главе книги «Бытие». Вообще, это чрезвычайно важная глава. Можно сказать, все, что сказано до нее в первых двух главах, это описывается совершенный Божий замысел, который Он заложил, и Он будет исполнен. Все, что написано после третьей главы, множество страниц, как уже сказал, они являются историей о том, как Бог восстанавливает то, что было разрушено самим грехом. И прежде как посмотреть на то, как грех повлиял на взаимоотношения в творении, давайте сначала коснемся природы греха. Природы греха. Третья глава начинается с повествования. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей женщине, подлинно ли сказал Бог, не ешь ни от какого дерева в раю. И сказала женщина змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Достаточно интересный текст, в котором отражена красота мира до проклятия. Если бы сегодня кто-то услышал, что женщина разговаривает со змеем, вы бы, скорее всего, посоветовали обратиться к врачу. Но в то время, по всей видимости, говорящий змей не вызывал никакого удивления. Поэтому, когда змей заговорил с Евой, она не испугалась, но она, наоборот, вступила с ним в диалог, где они могли вместе разговаривать на определенную тему. Подумайте, о чем женщины могут постоянно говорить? Вот если нет тем, о чем поговорить, о чем они всегда найдут поговорить? Ну, конечно, о еде. Что можно есть, что нельзя есть, что разрешено, что опасно, что полезно, что вредно, и дети с детских лет знают, это не ешь, это вредно, это ешь, это полезно, это для здоровья, это плохо для здоровья и так далее. Вот подобный разговор примерно состоялся в Эдемском саду в один из прекраснейших дней. Только говоря о еде, главной темой все же было не здоровье человека и даже не вопрос веса, а главной темой был Божий стандарт истины. Говоря о еде, они говорили о самом Боге. Обратите внимание на вопрос змея. Правду ли сказал Бог, что нельзя есть ни от какого дерева в раю? В этом вопросе змей мягко, почти незаметно подрывает доверие к Божьему Слову. Заметьте, он совершенно ничего не предлагает вообще. В этом разговоре он вообще ничего не предложит. Сначала он задает достаточно безобидный вопрос. Он как бы говорит, «О, я где-то слышал, что Бог запретил вам кушать со всех плодов деревьев, которые есть в раю». И спрашивает, «Правда ли это?» Правда, то, что вы не можете есть плоды. Женщина отвечает, конечно, нет. Плоды с дерева мы можем есть. Но только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Мы можем есть. Кстати, здесь картины, часто в детских библиях рисуют картину, да, змей вылазит там из дерева, да, из этого, да, и пытается приложить плод. Совершенно нет, они не находились возле этого дерева. Обратите внимание, женщина, когда отвечает, она дает локейшн, от какого дерева? Дерево, которое посреди рая. По всей видимости, женщина даже и не идет к тому дереву. Они где-то разговаривают о еде. Но обратите внимание на слова, которые здесь сказаны. «Сказал Бог». «Сказал Бог». Отвечая на вопрос, женщина говорит, сказал Бог. Это говорит о том, что в этот момент женщина обращается к единому стандарту истины, на основании которого принимает решение. Это важные слова, слова, которые являются ключом к единству во взаимоотношениях. Желая определить реальность, женщина обращается к Божьему к стандарту, а именно к Божьему. Как она может узнать, что такое хорошо, что плохо? Она смотрит, что сказал Бог. Есть Божий стандарт, который Бог определил, и Он определил, что хорошо, что плохо. Женщина обращается к Нему и делает определение. Именно этот стандарт был для них обоих объединяющим, как Адам, так и Ева. Они жили одним Божьим стандартом, который определял их мировоззрение, их желание, их волю и так далее. И поэтому, живя по одному стандарту, они имели полное единение. У них была одна истина, одна правда, одни ценности, одно мировоззрение, которое выражалось в одних желаниях и в одной воле. Поэтому первым людям не приходилось спорить. Им не о чем спорить, потому что они обо всем думают одинаково через призму совершенно одного стандарта. Им не нужно было уступать друг другу, им не нужно было друг другу доказывать свою истину или свою правоту, потому что они были одинаково мыслящими и желали одного и того же, потому что у них был единый стандарт. Они настолько были едины, как в народе говорят, они даже понимали друг друга без слов. И все это не случайно. Это отражало единство самого Бога, единство трех личностей, у которых одна истина, одни желания и одна воля. Если посмотрите на взаимоотношения Отца, Сына и Духа Святого, они жили, они живут одним стандартом. Поэтому Сын всегда говорил: «Я ничего не творю от себя, что слышал от Отца, то и делаю». Воля Сына – это и есть воля Отца, поэтому Сын всегда желает то, что желает Отец. И Дух Святой, когда ходатайствует по воле Божьей, Он ходатайствует по собственной воле, то есть по этому стандарту этой воли, которой живет и Отец, и Сын, и Дух Святой. И так как у Бога был единый стандарт, и человек, созданный для того, чтобы держать стандарт Божий, или Божью славу, они имели также этот единый Божий стандарт. Но, как мы видим далее, корень вражды всегда один – это разная система ценностей. Когда нет общего стандарта истины, то появляется непонимание, потом напряжение, а потом конфликт. Но так как первые люди были едины в Божьем мировоззрении, у них не было ни вражды, ни разногласий, ни противостояния. Именно поэтому сегодня для единства нужно прийти к единству веры, как сказано в послании Ефесянам, и к единству познания Сына Божьего. Если бы данный разговор остановился только на этом, то не было никакой беды. Ева поправила змея, сказал: «Змей, это сплетня, что мы не можем от чего есть, да, все-таки мы можем есть, кроме одного дерева, которое среди рая». Но следующие слова раскрывают истинную природу греха. Самое первое и самое важное, что делает грех, он подрывает доверие к Божьей истине. Он подрывает доверие к Божьей истине и сказал змей женщине: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Обратите внимание, насколько эти слова прямо противоречат тому, что сказал Бог. Бог ясно провозгласил, что умрете. Змей говорит: «Нет, не умрете». Этими словами он не просто искажает Божью истину, он подрывает доверие к ней. Он как бы говорит: «Бог не все вам сказал. Есть нечто, что Бог скрывает от вас». Обратите внимание, что в этот момент змей ничего им совершенно не предлагает. Он не предлагает им вкусить запретный плод или сделать еще что-то. Он просто сеет сомнение в том, что Божий стандарт достоин доверия. Другими словами, он как бы говорит: «Ну, на этот вопрос есть и другой взгляд, который также знаком и Богу». Кстати, сегодня очень часто это подрывает единство между людьми. Люди вместе думали, какой-то богословский так, вдруг подходит человек и говорит: «Ну, знаете, ну, на этот вопрос можно по-другому посмотреть. Есть другой взгляд». И тот человек, который вам говорит, он также знает, что есть другой взгляд и так далее. Вот примерно змей делает то же самое. Это очень тонкая и опасная ложь. Это похоже на то, как в математике детям говорят: на ноль делить нельзя, или начального уровня, это абсолютно истина, но проходит время, изучая высшую математику, он слышит про пределы, про бесконечности, про более сложные вещи, которые связаны с этим нулем. И СМИ используют подобную логику. То, что вам сказали, это еще не полная картина. В ней есть то, что от вас скрывают. На этот вопрос можно посмотреть совершенно иначе. И таким образом змей не просто атакует Божью заповедь, он атакует само доверие к нему как источнику истины. Обратите внимание, что если Бог не прав, если Бог не прав в чем-то, то они не могут теперь всему доверять, им нужно посмотреть на эту реальность совершенно другими словами. Но посредством чего змей атакует Божий стандарт? Посредством чего он атакует? Посредством ложного обетования или ложного обещания. Он поставил под сомнение Божьи заповеди, обещав им некое благословение. У Бога есть одно обетование: если вы кусите, умрете. Змей предлагает им совершенно другое обетование. И это обещание было настолько притягательно, что прельстило даже абсолютно счастливую женщину. И сказал змей женщине: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, и откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. Заметьте, Бог ясно предупреждает и говорит: умрете. Змей уверенно заявляет: нет, не умрете. Это прямое отрицание последствий греха или прямое отрицание того, что сам сказал Бог. Но заметьте, на этом змей не останавливается. Он не просто убирает страх последствий, но делает грех привлекательным. То есть он грех представляет не как потерю, а как приобретение, не как смерть, а как новое знание и новая возможность. В этом коварство греха. Он всегда действует так, предлагает наслаждение, но никогда не говорит, сколько это вам будет стоить. Он говорит о наслаждении, но не говорит о цене. Кстати, сегодня это очень такая популярная практика среди тех, кто продает. Они пытаются вам предложить какую-то продукцию. Кстати, подобно женщине, когда-то я клюнул на эту реакцию и купил пылесос за 1500. Это было 20 лет назад, представляете, пылесос за 1500. Мне пришли в дом, до этого купил мой родственник, и когда услышал, что он купил, мы с женой посмеялись над ними и сказали, что мы не купим. Мы пришли к нам с этим пылесосом, когда показали нам жучков, там паучков и так далее, да. Все, ну вы знаете, не сказали, сколько стоит. Когда все подписали, оказалась реальность дорогая. И хотели отказаться от него, но увы. Бывает такое обольщение. Кстати, я не первый раз научился, второй раз мне письмо пришло, что я выиграл миллион. Но тебе надо здесь поставить подпись, там галочку, все. Но я поставил, но кто миллион откажется? Вместо миллиона мне стали приходить каждый месяц книгу, за которую мне целый год чарджили. Я книгу выкидывал, отказаться не мог. Вместо миллиона пачка стопок книг, за которых заплатил самую дорогую цену. Вот так действует грех. Он предлагает наслаждение, а цене не говорит, но цену приходится платить. Подумайте, какую цену многим приходится платить за грех здесь на земле, не говоря уже о вечности. Первородный грех. Один укус плода – и с ним вечное проклятие. Грех блуда – одно мгновение наслаждения, а потом много боли, разрушенные семьи, слезы детей, потерянное доверие, которое так трудно восстановить. Или ложь. Казалось бы, маленькая и безобидная, но она разрушает доверие, дружбу и отношения. Гнев. Одно неконтролируемое слово, и рана может остаться на всю жизнь. Гордость, человек не уступает, не смиряется, в итоге теряет близких людей, разрушает единство, оставаясь в одиночестве. Любовь к деньгам, стремление заработать больше любой ценой, и в итоге теряется не только мир в сердце, но и отношения в семье с супругами и детьми. зависимость, обещает облегчение, а приносит глубочайшее дорогое рабство. Вы знаете, грех всегда продает себя дешево, но требует чрезвычайно высокую цену. Он обещает наслаждение, приносит разрушение. Он обещает жизнь, а ведет к смерти. Именно поэтому Божье предупреждение – это не ограничение нашей свободы, а защита нашей жизни. Таким образом, грех прельстил женщину силой ложного обещания, или, как мы называем, ложного обетования. Именно поэтому Джон Пайпер в книге «Грядущая благодать» пишет: «Мы совершаем грех, когда сердце не находит покоя в Боге. Никто не грешит из чувства долга, что надо согрешить. Мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение». То есть грех что-то обещает, поэтому он притягивает. Греховные обещания счастья держат человека в рабстве, пока тот не поверит кому? Не поверит Богу, не вернется в Божий стандарт и не возжелает его, Божьей воли, больше жизни. Таким образом, власть греха побеждается силой Божьего обетования. Все, что Бог обещает нам в Иисусе, противостоит тому, что грех сулит вне Его. Это очень важная мысль. Грех держит людей в рабстве посредством обетований. Грех что-то обещает. Никто не грешит, потому что нужно согрешить. Каждый грешит где-то подсознательно, думая, что это принесет ему некое наслаждение или радость. Так грех может победить только силой Божьего обетования. Но для этого необходимо практическое доверие Божьему Слову. И когда этого доверия нет, человек становится бессильным перед грехом. Поэтому, когда женщина усомнилась в Божьей истине, она уже не могла противостоять греху. Кстати, это показывает, что даже первые люди до грехопадения были призваны жить верой Богу. Они были призваны жить верой Богу. Они должны были поверить и жить верой, что этот запретный плод, если не обкусят, они смертью умрут. Но тогда, когда они усомнились в Божьем стандарте, тогда они перестали верить Богу, и это привело их ко греху. Но это еще не все. Грех не только силой ложного обетования разрушил доверие к Божьей истине, но при этом он нанес более глубокий удар, а именно исказив саму основу личности человека. Посмотрите, 5 стих сказано: «Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло». Заметьте, змей предлагает не просто действие, но новую идентичность. Вы будете как боги, то есть человек больше не будет жить под Божью властью, под Божьим стандартом, он сам будет определять, что добро, а что такое зло. И вот здесь происходит радикальный сдвиг, человек сдвигает с центра Бога и ставит себя в этот центр. Теперь все начинается вращаться вокруг него, его желания, его мнения, его оценки, его истины и так далее. Это и есть основание человекоцентричного мировоззрения человека. В этой системе мы сами становимся смысловым и моральным центром бытия. Мы сами определяем, что правильно, что неправильно, что истина, что не истина. Кстати, это даже касается очень часто богословия. Люди читают разный взгляд или разное понимание какой-то темы, и чаще всего, на основании чего они выбирают, во что они будут верить. На основании своего стандарта, своего чувства, им больше это симпатизирует. Это не обязательно истина, но их сердцу больше нравится вот эта истина или такая интерпретация и так далее. Человек сделал себя Богом, или определяющим стандарт, именно это и разрушило саму основу личности. Именно на этом месте заканчивается разговор между змеем и женщиной. По всей видимости, между 5 и 6 стихом прошло некоторое время. Мы не знаем, мы знаем, что между 2 и 3 главой было определенное время, когда было падение дьявола. Также между 5 и 6 стихом было некое время, можно сказать, время определенной борьбы в сердцах первых людей. Вы помните, в самом начале уже говорил, что данный разговор состоялся не возле этого дерева, так как женщина указывает на место расположения его, говоря, он посреди рая. Можно сказать, что грехопадение произошло между 5 и 6 стихом, а в 6 стихе показано уже проявление первого плода или первого греха, его трагические последствия, которые лишили человека Божьей славы, то есть способность отражать Божью славу во взаимоотношениях. Давайте вместе коснемся последствий греха. Самое ужасное последствие греха, которое отразилось на взаимоотношениях, заключается в том, что был отвергнут истинный источник истины. Человек сам провозгласил себя Богом, поэтому он поставил себя на место, которым он сам будет самостоятельно определять, что есть добро, а что есть зло. У человека появилась независимая система ценностей. Вы помните, змей пообещал, что люди, первые люди, станут как боги. Кстати, он не обещал, что они станут богами. Он сказал, что они станут как боги, в чем-то похожи на Бога, зная добро и зло. И вы знаете, в каком-то смысле дьявол или змей не обманул. Он не обманул. Посмотрите, что Бог сам говорит теперь о людях. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. Бог делает определение, Адам стал как один из нас. Змей говорит, вы станете как боги, зная добро и зло. И Бог говорит, они стали как один из нас, зная добро и зло. Но если змей представил это как благословение, на деле это казалось проклятием, которое было проявлено в утверждении зависимой системы ценностей. Именно это сразу мы видим в 6 стихе. И увидела женщина, что хорошо, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Заметьте, как меняется картина. До этого момента женщина воспринимала это дерево как источник смерти. Она не подходила к нему, она даже говорила, не стоит его касаться, потому что Бог сказал, смерть умрете. Но в какой-то момент все меняется, все изменилось. Она начала видеть его в совершенно ином свете. Теперь вместо смерти она видит, что это дерево хорошо для пищи. Вдруг в какой-то момент, образно говоря, ядовитую поганку она стала воспринимать как полезную еду. Более того, это дерево, оно приятно для глаз и даже желанно, потому что оно дает знание. Подумайте, откуда у нее это восприятие? Кто ей сказал, что это дерево хорошо для пищи и приятно для глаз? Отвергнув систему ценностей, она начала смотреть на реальность через призму собственного взгляда. Как говорится, ей подсказала ее женская интуиция. Подумайте, если Бог не прав, то на кого можно положиться? Если Бог не прав, на кого еще женщина может положиться? Конечно, на свои ощущения, свою оценку. Именно на это указывают слова, заметьте, и увидела женщина. И увидела женщина. Другими словами, отвергнув Божий стандарт, женщина решила посмотреть на этот плод вне зависимости от Божьего стандарта, как бы посмотреть собственным взглядом. И она увидела там другую реальность. Таким образом, создав собственную систему ценностей, человек начинает совершенно иначе определять реальность. Заметьте, если раньше человек, смотря через Божью систему ценностей, он видел там смерть в этом дереве, то теперь человек создал собственную свою систему ценностей. И Ева, смотря через свою систему ценностей на этот плод, видит совершенно другую реальность. Она видит там жизнь. Оказывается, она может быть более счастливая, более умная и так далее, если она съест этот плод. И вот здесь происходит глубочайшее искажение. То, что Бог назвал зло, человек начинает воспринимать как благо. И, кстати, сегодня мир не изменился. Кто-то посмотрел, сказал, ну, отношения между мужчиной и мужчиной, они также приносят удовлетворение. Кто сказал, что это плохо? И человек посмотрел через свою систему ценностей на это и сказал, да нет, это хорошо. Кстати, именно отсюда начинают все конфликты в отношениях. Пока у человека был один стандарт истины, и они жили одним стандартом истины, они были едины. У них было одно понимание добра и зла, одно направление жизни. Поэтому этот союз можно было назвать человек в единственном числе. Это человек или человечество. Но как только человек стал сам определять свою истину, Ева свою, Адам свою, то появилось столько мнений, сколько людей. И вы знаете, у каждого своя правда. У каждого свои представления, что нужно ему для счастья. У каждого свое понимание, что правильно, а что неправильно. И если сегодня бы я вам задал какой-то вопрос и сказать, что правильно, что неправильно, я думаю, большинство из вас было бы какое-то свое мнение. Кстати, по этой причине каждый из вас строит по собственному жизнь. Мы не живем одинаково, мы живем каждый в соответствии своей системы ценностей. И здесь важно понять, конфликты могут рождаться даже из-за любви. Людям кажется, если бы мы любили друг друга, мы бы никогда не конфликтовали. Совершенно неправда. Даже любовь часто производит больше конфликтов. Жена смотрит на жизненные обстоятельства и думает, что она видит ситуацию правильнее, чем ее муж. Она любит своего мужа. Она искренне любит своего мужа и желает блага для него. Поэтому она искренне верит в то, что, как она понимает, и понимает через свою систему ценностей, это самое правильное, что может сделать ее мужа счастливым. И даже в тот момент кажется, однажды настанет момент, когда муж придет и скажет, спасибо, дорогая, что ты настояла на своем, и я такой счастливый от твоего решения. Ведь она уверена, она ищет благо для своего мужа, потому что она любит его. Но муж через свою систему ценностей, смотря на все это, он воспринимает все иначе. Для него выглядит это как давление, как проявление нелюбви, эгоизма, как попытка контролировать. Поэтому он противится, что приводит к нарушению отношений. Кстати, точно так же муж. Точно так же муж. Он принимает решение, будучи уверенным, что поступает мудро. Он поступает мудро. Он может искренне любить свою жену. И то, что он делает, он в своем сознании жертвует многим. И он думает, что это сделает ее жену, его жену счастливой. И он в своем сердце уверен, что когда придет время, жена скажет спасибо, что он сутками находился на работе ради любви к ней. Но вместо благодарности, боль, непонимание, разрушенные отношения, и знаете, это трагедия. Потому что с обоих сторон может быть искреннее желание добра. Но из-за того, что разные системы ценностей, мужчина думает, что для женщины это важно, а женщина смотрит, для меня это не важно, для меня более это важно. Так же наоборот. И порой люди, проявляя любовь друг к другу, не видят этой любви, не воспринимают. Подумайте, сколько родителей, искренне любя своих детей, желая им лучшего, пытаясь их защитить в этом жестоком мире, в итоге разрушили взаимоотношения с ними. Жертвенная любовь без Божьего стандарта истины может причинить такую боль, что любящие друг друга могут жить долгое время во вражде. Потому что, когда рождаются дети, они рождаются со своей системой ценностей. И сколько раз родители, вы, может, еще говорили своим детям, придет время, вы еще мне скажете спасибо, что я настоял. Но знаете, может прийти время, и ребенок никогда не скажет спасибо. Может прийти время, что и ваша система ценностей поменяется, вы скажете, сын, прости, меня передавливал. А может, у сына не станет эта система ценностей, он никогда не оценит вашу любовь к нему. Кстати, это может происходить даже между зрелыми братьями, стремящимися угодить Богу. Один из ярких примеров мы находим в книге «Деяний». Варнава хотел взять с собой Иоанна, называемого Марком, но Павел полагал не брать отставшего от них Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло, заметьте, огорчение так, что они разлучились друг с другом. И Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел взял силы и пошел в другое направление. Подумайте, кто из них прав, Павел или Варнава? Смотря с какой стороны, посмотрите. Павел прав в том, что человек, однажды проявивший неверность, может сделать это снова. Они были посланы на определенное служение, и тогда, когда кто-то бросил их по пути, конечно, с ним сложно на него опять положиться. Но Варнава также был прав, утверждая, что зрелость не приходит мгновенно. Марк еще молодой, а поэтому молодому еще стоит дать шанс для того, чтобы он вырос как служитель. И, кстати, Варнава дал ему шанс, а потом и Павел пользовался Марком, говоря, приведите, он мне нужен для служения. Заметьте, оба движимы правильными мотивами. Оба они хотели быть верными Богу. Оба они думали о благе служения и церкви. Оба стремились к добру. Но глядя на одну и ту же ситуацию через разные призмы, они настолько сильно огорчились, давайте мягко скажем, они поругались, что разлучились. Говоря современным языком, они разошлись в разные церкви. Именно поэтому даже в зрелых церквах бывают разделения. И это еще раз показывает, что даже зрелые духовные люди при искреннем желании добра могут прийти к конфликту. Поэтому пока у людей разные центры мировоззрения, разные истины, разные системы ценностей, даже самые лучшие намерения могут приводить человека к конфликту. Это первое, что произвел грех. Отказавшись от Божьего стандарта, человек каждый стал своим независимым взглядом смотреть на ситуацию, и он сам определяет истину, но так как у нас каждого своя система ценностей, мы очень часто не понимаем друг друга. Кстати, поэтому апостол Петр, когда пишет наставление, он пишет мужьям, мужья, относитесь к женам как? С пониманием. Пытайтесь понять их, извиняюсь, схем уже нет, пытайтесь понять их мировоззрение. Пытайтесь понять, что для них является любовь, что для них является благо и так далее, чтобы вам не тратить напрасно свою жизнь или не быть жертвенным впустую. Итак, одним из последствий греха стала независимая система ценностей. Но это еще не все. Если бы проблема была только в этом, то можно было бы исправить, даровав человеку истинное знание, но изменение ценности она повлекла еще более глубокую проблему, и данная проблема усугублялась тем, что, поверив обещанию греха, человек стал сам рабом. Это рабство. Посмотрите еще раз на этот текст. «И видела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Обратите внимание на слово «оно вожделенно». Вот это слово «вожделенно», оно указывает на сильное внутреннее желание или непреодолимое стремление. Заметьте контраст. До этого женщина была равнодушна к этому дереву. Бог сказал «не ешьте», но женщина даже добавляет, то ли Адам добавил, желая предостеречь ее, то ли, может, и Бог говорил позже, сказал им «даже не касайтесь дерева, не прикасайтесь». Ее даже не тянуло к этому дереву, поэтому они даже разговаривают со змеем далеко от этого дерева, ее не тянет туда. Она спокойно жила, даже не рассматривала, не рассматривая это дерево как вариант для завтрака, ужина или обеда. Но в какой-то момент все изменилось. В какой-то момент все изменилось, появилось желание. И не просто желание, а сильное, непреодолимое желание. Когда она смотрит на это дерево, она уже не может устоять, потому что ее туда сильно тянет. Откуда у святой женщины такое порочное желание? В тот момент, когда она поверила обещанию греха, она стала грешницей по своей природе. Кстати, по всей видимости, женщина рассказала о своем диалоге Адаму. И Адам также усомнился в Божьем стандарте, поэтому он спокойно брал и ел то, что сказала, дала ему Ева. Он не воспротивился. Их сердце туда тянуло. Именно посредством ее похоти грех взял ее в рабство. Поэтому мы говорим, мы грешники не потому, что грешим, но мы грешим, потому что мы являемся грешниками. Мы грешим, потому что в каждом из нас заложена вот эта вот тяга к этому греху. Таким образом, как только женщина отвергла Божий стандарт, она сразу стала зависимой от своих собственных желаний, от желаний своей системы ценностей. Именно так действует грех. Он обещает свободу, а приводит к рабству. Недаром в народе говорят: запретный плод сладок. И вы, кстати, наверное, все знаете об этом. Представьте себе, я вам сегодня скажу. Когда будете выходить у двери, я буду говорить, когда будете идти к своей машине, пожалуйста, не смотрите на мою машину. И достаточно. Вы понимаете? Хотя бы бочком. Что там с машиной его, почему нельзя посмотреть? Я думаю, вы в детстве испытали, не в детстве, родители испытали. Ребенок говорит, не трогай. И зря вы это сказали. Потому что теперь рука его только туда и лезет. Не трогай горячее. Пока он не тронет и не считает, что это горячее, он не успокоится. И в этом проявляется рабство. Мы бы не пожелали, если бы нам не сказали «не пожелай». Человек думает, что он свободен, но на самом деле он уже не управляет собой. Им управляет его желание, и запреты, наоборот, его тянут. Но это еще не все. Дальше Моисей раскрывает, что ложная система ценностей в совокупности с рабством порождает вражду, которая проявляется в разных формах. Заметьте, независимая система ценностей привела к рабству, а рабство привело к вражде. И написано, и открылись глаза у них обоих. И узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе пояса они, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая, и возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: «Где ты?» Он сказал: «Голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся». Заметьте, какой контраст. Вы помните, вторая глава заканчивается: «И были оба наги и не стыдились». Хотя они были в саду, им было не стыдно друг пред другом. Более того, услышав Божий голос, они прячутся. Они прячутся. Почему они прячутся от Бога? О, может, потому что они осознали глубину своего греха. Им стыдно видеть Создателя? Совершенно нет. Они боятся Бога не из-за греха, а потому что написано, им стыдно, что они наги. Им стыдно, что они наги. Им не стыдно за их аморальность. Им стыдно за их внешний вид. Так и сегодня продолжается. Порой мы стыдимся тогда, когда не нужно стыдиться, но не стыдимся тогда, когда нужно стыдиться. Порой мы боимся тогда, когда не нужно бояться, но боимся тогда, не боимся тогда, когда нужно бояться. Порой мы плачем тогда, когда нужно радоваться, радуемся тогда, когда нужно плакать. Порой мы грех называем не грехом, а не грех считаем грехом. Так важно отметить, что здесь сказано не просто о стыде перед Богом, но о враждебном отношении к Нему. Они, как маленькие дети, начинают проявлять капризы, проявляя вражду к Богу. И вот эта вражда, она каком начинает нарастать. И чем больше они соприкасаются с друг другом, тем больше у них вражды, потому что люди начинают действовать по своей собственной системе ценностей, что приводит к вражде с Богом. Вы это видите потом в отношении Каина с Богом, его разговорах и так далее. Независимая система ценностей, пропитанная рабством, оно привело их к вражде с Богом. Эта также вражда отразилась на их взаимоотношениях друг с другом. Они не только стыдятся друг друга, но они даже обвиняют друг друга. И сказал: «Кто сказал тебе, что ты наг?» Бог спрашивает. «Не ел ли ты от дерева, от которого запретил тебе есть?» Адам сказал: «Женщина, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Заметьте, как Адам в своей мудрости нашел истинную проблему своих бед. Он не отрицает, что съел то, что нельзя было есть, но своей мудростью он находит сердцевину проблемы. Знаете, как говорят в народе, зрит в корень. Оказывается, что Адам стал жертвой обстоятельств. Да, он согрешил, он не отрицает, что он согрешил, но это был вынужденный грех. Если бы не обстоятельства, он был бы хорошим, он сам по природе такой хороший. Если бы не обстоятельства, он продолжил был таким. Поэтому виновата жена, которая приготовила ему обед из этих плодов. Но самый главный виновник – это Бог, который дал ему такую жену. Притом, вы помните, во второй главе он не просил себе жену. Бог сам посмотрел, сказал: «Нехорошо», сотворил ему женщину. Да, тогда он радовался, потому что они были едины, но как только единство пропало, он увидел своей женщине причину многих бед. Вы знаете, прошло более 6000 лет, а мужчины так и не изменились. В своей душевно-психологической практике я встречал много мужчин, которые считают, что Бог дал им плохую жену. Вот они рассказывают, как они молились. Там дождь пойдет, дождь не пойдет, там Телефонов тогда не было, зазвонить, не зазвонить, да, были другие. И как Бог явно ответил, что это именно она будет сделать его счастливым и так далее. Он с радостью женился, и вдруг вот брак совершенно несчастный. Кто виноват? Ну, конечно, Бог. Ну, я же искренне молился, я же постился и много чего делал. Но знаете, если поговорить с женщиной, она тоже не растерялась. Она же тоже съела плод, тоже же поумнела. И своей мудростью она видит себя также жертвой обстоятельств. И сказал Господь Бог женщине, что ты это сделала? И женщина сказала, змей обольстил меня, и я ела. Заметьте, она не говорит о своем желании, что этот плод был так сильно вожделен, ей хотелось, она помнит только внешнее давление. И если, образно говоря, она то же самое намекает, ну, змея ты же создал. Ты какой змей был? Он был таким, как ты его создал. Вы знаете, это очень знакомая ситуация для многих. Знаю, в любой ситуации мы всегда найдем истинную причину наших проблем. И вы знаете, она обязательно находится где-то вне нас. Это, кстати, первая реакция, если человеку что-то больно. Первая реакция, что он будет искать, это будет искать истинную проблему в ком-то. Я вспоминаю, раз вышел в гараж, было темновато, свет не включил, да, и ногой в что-то ударился. Было больно. И первое у меня внутренний такой, кто это мог здесь поставить? Но когда включился свет, я понял, что это я здесь это поставил. Но, знаете, все равно хотелось найти виновного. И виновный всегда найдется, можно найти причину, почему я здесь поставил, и это виноват тот человек и так далее. Нам хочется найти, и мы быстро находим. После этого Бог произносит слова, которые показывают, что вражда станет постоянным спутником человеческой жизни. И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый пред всем скотами, пред всеми зверями полевыми, ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей, и в этом свидетели сегодня. И вражду положу между тобой, и между женой, и между семенем твоим, то есть потомством твоим, и семенем ее, потомством ее, оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жалить его в пету. Заметьте, человек был создан что для владычествовать, но теперь появляется вражда с творением. Человек должен оказать владычество на творение, теперь творение начинает враждовать с человеком. Процесс, теперь процесс владычества, он стал неотделим от вражды. И те, кто охотники у нас ходят на охоту, они знают, с медведем лучше не встречаться, потому что с ним уже не договоришься. Ему не скажешь, что я владыка, я лидер, поэтому я приказываю тебе делать то. Он не послушает, потому что он находится теперь во вражде. И также со змеями вы не договоритесь. Подумайте, сколько змей убило людей, и сколько людей убило змей. И все это является выражением той вражды, которая была и есть между творением, человеком и творением. Но в Эдеме было не так, там царила гармония и дружба. Там человек мог проявлять владычество. И, кстати, мы в прошлое воскресенье смотрели, как это вернется, когда младенец будет играть над змеиным гнездом, и не будет вреда, потому что опять вернется эта гармония, которую Бог сотворил. И эта вражда не только между человеком и животным миром, она вошла и в человеческие отношения. Посмотрите, что сказано женщине. Женщина сказала, умножая множу скорбь твою, беременность твоей, болезни будешь рождать детей. И хотите обратить внимание на второе выражение, которое говорит о взаимоотношениях, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. О чем говорит последнее выражение? Есть разные взгляды, но, на мой взгляд, здесь сказано о том, что женщина постоянно будет желать внимания мужчины, но он будет ее подавлять. Женщина всегда будет желать внимания мужчины. И мы видим это сегодня. Не мужчины часто жалуются на нехватку внимания со стороны жены, а чаще всего женщины жалуются на нехватку внимания со стороны мужчины. И вы знаете, сколько мужья не будут уделять времени своей жене, ей все равно будет казаться, что этого недостаточно. Все равно будет казаться недостаточно. Мужья даже могут уволиться с работы и целый день просидеть. Тогда будет другое выражение. Ты неэффективно провел со мной время. На работе ты не провел со мной время. Рядом ты неэффективно провел время. Потому что мужчина никогда не сможет женщину сделать счастливой. Счастье только в Боге. Мужчина только может помочь выразить это счастье. А если его нет, оно ничего не вырвется. Оттуда будет вырываться только недовольство. Подобный приговор услышал Адам. Адам уже сказал, за то, что ты послушался голоса жены твоей, ел от дерева, которое заповедал тебе, сказал, не ешь от него. Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волчьи прорастут на тебе, и будешь питаться полевой травой. Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, с которой ты был взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. О чем это? Здесь описывается вражда с землей. Труд становится тяжелым, потому что земля начинает противостоять человеку. Сорняки, тернии – это проявление вражды. Если у кого-то есть небольшой там бэкьяр, где что-то растет, вы заметите, как они враждуют. С добрым ты работаешь, работаешь, чтобы как-то выросло. Иногда вырастет, иногда нет. Это злой сорняк, его как ни выдергивай, через месяцок опять уже пробивается. Это вражда. Он враждует с человечеством. Человек трудится, борется, но полностью победить его не может. Таким образом, собственная система ценностей в союзе с рабством порождает вражду, вражду с Богом, вражду с людьми и даже вражду с окружающим миром. Возникает вопрос, что может решить проблему вражды? Кстати, было предпринято множество попыток. Одна из них – это шовинизм, предполагающий, что жена должна полностью подчиниться системе своего мужа. И, может быть, это работало. Если бы все жили одной системой, хотя бы в семье был бы мир, но между семьями мужчины тоже не могут договориться между собой, да, между семьями была бы вражда, хотя бы между семье был мир. Однако это не работает. Вы знаете, почему ни одна женщина не сможет подчиниться системе ценностей своего мужа? Вы знаете почему? Потому что каждая жена знает, что муж неоднократно в жизни ошибался. Неоднократно. А раз он ошибался, значит, у него несовершенная система ценностей. Как можно довериться этому, если ты не знаешь, к чему это еще приведет? Подобно им мужья не смогут подчиниться системе ценностей своей жены, потому что они знают, что их жены часто тоже ошибались. Их система ценностей несовершенна. Тогда появилась другая попытка, которая сегодня есть, называется феминизм, провожающий равноправие. Давайте мы где-то договоримся. Психологи предлагают, давайте 50-50, там 50 живем по мужу, 50 по жене, каждый определимся, кому что важно, мы соединим, и более-менее мы можем существовать. Кстати, под этим сегодня действует демократия. Но знаете, это не решило проблему, а лишь породило новые трудности. Сегодня, живя в демократическом мире, мы видим, что вражды не стало меньше, а стало ее, наоборот, больше. Была еще одна попытка на уровне общества, которая называется коммунизм. Они говорили, будем жить с единой системой ценностей. Они воспитывали детей с самых ранних лет. И чем все закончилось? Враждой. Враждой. Проблема в том, что даже если бы человечество смогло создать общую систему ценностей, остается еще одна более глубокая, практически нерешенная проблема – это рабство греха, который и является источником вражды. Так где же выход? Где же выход? Единственный выход – это вернуться к общей системе ценностей, которая находится в Боге. Это общий выход. Именно это делает Евангелие. Во-первых, Евангелие освобождает нас от рабства греха. И, во-вторых, оно возвращает нас в единую систему ценностей. Но как это практически происходит? Именно это мы посвятим ближайшие месяцы, исследуя послание Ефесянам стих за стихом. А сегодня хотел, чтобы мы посмотрели на жертву Христа как уплату за грех, чтобы освободить нас от рабства греха и вернуть нас в уникальное единство, которое был предназначен человек. Послушайте, Ефесянам 2 глава сказано: «Теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью своей и закон заповеди учением, дабы из двух создать себе самому одного нового человека, устроя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством Христа, убив вражду на нем». Здесь идет в контексте как между язычником, так и евреями. Также здесь можно сказать это как мужем и женой. Вражду между мужем и женой убивает Христос посредством крови своей. Вражду между членами церкви опять убивает Христос, и Он делает близкими посредством крови Иисуса Христа. И об этом мы сегодня будем провершать через вечерю Господню. Братья, пожалуйста, выйдите, кто участвует в вечере Господней. Мы вместе с вами будем провершать это единство в теле и крови Иисуса Христа. Христос умер для того, чтобы создать нас единое, это общество, это человечество, как бы сказать, вернуть нас в рай, для того, чтобы мы могли наслаждаться удивительным Божьим замыслом.